Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский из студии. Игорь, здравствуй.
Привет.
За первые 6 месяцев 2021 года количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 раза. Это стало абсолютным максимумом за последние 17 лет.
Да, ну, здесь хочу пояснить, что вообще понимается под этими формулировками «высокое загрязнение воздуха» и «экстремально высокое загрязнение воздуха». Так вот, под высоким загрязнением понимается содержание в атмосфере одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Под экстремально высоким загрязнением понимается превышение вот этой самой предельно допустимой концентрации в 20-29 раз и сохранение этого уровня более 2 суток. Либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более, либо в 50 раз при разовом превышении, ну, то есть достаточно существенное нарушение нормативов. Экстремально высокое загрязнение сочетается с внешними признаками, такими как появление устойчивого, несвойственного данной местности и сезону запаха, резкое воздействие на органы чувств человека, выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, а также появление осадков со специфическим запахом. Ну и, разумеется, высокое и экстремально высокое загрязнение могут нанести существенный вред окружающей среде и здоровью человека.
С нами на связи член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Елена Александровна, вот я пока готовился к теме, вспоминал, что ведь была же, допустим, у нас социальная реклама, да, в которой говорилось, что деньги нельзя есть, и мы это рано или поздно поймем. Тема экологии, она тоже периодически поднимается, периодически появляется в СМИ. А вот сейчас я смотрю новости, понимаю, что ВОЗ и ныне там так получается. Вот с чем связан такой всплеск загрязнения воздуха?
Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это такой всплеск. Да, ну да, зафиксировано очень большое превышение, но это, в общем-то, результат той политики, которая, в общем-то, за последние годы велась. Знаете, у нас как по Черномырке, но хотели лучше, получилось как всегда.
Так, потому а что это за политика?
А политика такая, что был принят закон о разработке комплексных экологических разрешений, который должен был начать действовать и начал с января 2020 года. Но он касался только объектов первой категории, то есть особо опасных, когда получение такого разрешения обязательно, и объектов второй категории, когда для них устанавливается возможность по их желанию получать эти разрешения, и самое главное, чтобы они соответствовали отраслевым справочникам по наилучшим доступным технологиям. Но при этом наши российские справочники, такая некая калька с европейских, ну, как всегда, в процессе, так скажем, копирования исказился ее смысл. И в эти справочники при их разработке приглашались не эксперты, а представители компаний, которые закладывали в эти справочники технологии, которые уже были на предприятиях.
Угу. Ну а компаниям, соответственно, невыгодно что-либо менять, правильно я понимаю? То есть они
естественно. И получается на сегодняшний день, что предприятие соответствует справочникам наилучшим доступным технологиям, но при этом оно продолжает быть максимально грязным для окружающей среды и для здоровья населения.
Елена Александровна, то есть справочники эти надо менять, и это первоочередная задача, как я понимаю, или нет?
На самом деле их надо менять. Они, значит, сейчас многие из них проходят стадию актуализации, но опять же по той самой схеме, когда приглашаются лоббисты от бизнеса, а не эксперты в составе рабочих групп.
То есть замкнутый круг такой получается. Разорвать его как-то есть возможность или нет? Или снова утвердим новые справочники, по сути, со старым содержимым?
Ну, по-хорошему, их нужно полностью актуализировать, но на основе реальных замеров на тех предприятиях, которые должны соответствовать. Именно туда надо включать технологии, которые будут максимально природоориентированные. И я считаю, что предприятия должны все иметь КЭРы, потому что, вот смотрите, по Бурятии, например, очень много маленьких котельных, которые выбрасывают по совокупности огромное количество твердых веществ, сажей, создавая вот этот повышенный фон загрязнения атмосферного воздуха. Но при этом они не входят вот в эти категории.
Да, Елена Александровна, вот возвращаясь к этому исследованию, хочу добавить, что основная часть опасных загрязнений была сконцентрирована в Красноярском крае. За ним с большим отрывом следуют такие регионы, как Оренбургская и Архангельская область, Республика Бурятия, о которой мы упоминали, Хакасия, Тыва и Забайкальский край. Но вот только в Красноярске дважды за последний месяц вводился режим черного неба. У меня на самом деле два вопроса. Во-первых, что такое режим черного неба? Объясните, а то я, честно говоря, не сталкивался с этой формулировкой. И во-вторых, почему Красноярский край, чем он отличился от региона?
Ну, первое, Красноярский край у нас отличается повышенным загрязнением. Это из-за, соответственно, тех промышленных объектов, которые там находятся.
Угу.
И уже неоднократно и были выписаны предписания Роспотребнадзора и Росприроднадзора о нарушениях по выбросам выше нормативных. Но я просто повторюсь, что мы опять же упираемся в то, что технологии, заложенные на промышленных предприятиях, они старые, да, но они соответствуют наилучшим доступным технологиям. Поэтому особо их и, так скажем, прищучить-то не за что. Да, да, есть превышение, но мы же соответствуем.
Угу. То есть все видят нарушения, все чувствуют запахи, но с точки зрения формальной, именно с точки зрения каких-то нормативов, все соответствует действительности. То есть так все получается, да?
Да.
Хорошо. А вот этот режим черного неба, это как раз экстремально высокое превышение вредных веществ в воздухе? Это вот про это говорится?
Ну, черное небо, это так называется режим неблагоприятных метеоусловий, которые вот как раз именно в Красноярске, они достаточно очень часто бывают, и там они вводятся с 2012 года, как, собственно говоря, и в других индустриальных городах. То есть здесь основной как бы показатель, по которому определяется вот этот критерий «черное небо», это возникновение таких метеоусловий, при которых затрудняется процесс рассеивания выбрасываемых примесей в атмосферу.
Угу, понятно.
Поэтому они накапливаются, да, и появляется
стоят,
вот
да,
этот эффект. Да.
Никуда не двигаются. Елена Александровна, а вот это российская беда или общемировая тенденция, вот такое положение дел с экологией? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, то здесь, то там мировые лидеры поднимают, допустим, тему про изменение климата и обсуждают. Вот, ну, мне кажется, это немного иное. А вот про экологию, ну, как-то плюс-минус вот молчат, да.
Да, вы совершенно правы подметили, что у нас очень часто путают, да, изменение климата и изменение качества окружающей среды. И, в общем-то, эта проблема, она общемировая. Вот я могу сказать, что вот по данным ВОЗ в 2014 году умерло 7 миллионов человек. И каждый восьмой из этого числа из-за загрязнения атмосферного воздуха. То есть вот этот показатель, да, вот он более чем вдвое превышает все предшествующие оценки. Но это 2014 год. Сейчас ситуация еще стала хуже. И вот это ведь не только как бы экологическая составляющая, что да, это очень плохо, но ведь наше здоровье, оно имеет как бы экономическую оценку. И вот по экспертным данным, ежегодно потери ВВП России, обусловленные качеством окружающей среды, составляют 4-6%, а с учетом ущерба здоровью до 15% ВВП.
Елена Александровна, возвращаясь к России, вот эта история с загрязнением воздуха в разных регионах, разных городах, она как-то реализуется в политической жизни страны на разных уровнях, будь то выступление или что-то еще? Я просто вспоминаю историю с ШС, и это было масштабное народное выступление. И это была свалка, которая не прямо у людей под носом находилась, а мы говорим про воздух, в котором все мы дышим, в котором все мы живем, и что здесь происходит?
Ну, я могу сказать, что экологические активисты, они очень активно в регионах работают, отслеживают эти ситуации. Это можно видеть и на примере Челябинска, и того же Красноярска, и даже вот и Московской области, и Москвы. Это конкретно связано с мусоросжигательным заводом номер 4. Вот. Но, к сожалению, кроме декларации о том, что необходимо что-то предпринимать, вот сейчас идет предвыборная такая активная работа с населением различных партий, которые идут на выборы, и все они как один по кальку заявляют, что надо менять ситуацию, мы будем, значит,
изменять... Экология должна быть экологичной.
Ну, вот примерно так, да, как я говорю, что экология такая продажная девушка на выборах у нас всегда. Как только приходит в Госдуму, почему-то сразу об этом забывают.
Да. Елена Александровна, а вот я хочу еще поинтересоваться, а сами-то бизнесмены, руководители предприятий, они не хотят сделать свое производство более экологичным? Вот чувствуют ли они сами какую-то ответственность перед страной, перед экологией? Или я говорю какие-то глупости, и у них на уме только как можно больше заработать денег? Как
здесь, так скажем, крупный бизнес, его тоже как бы нельзя по линейке выровнять, да, какие-то предприятия стараются что-то делать, да, а другие подходят к этому более формально, да, заявляя о том, что у них, например, есть там экологическая политика, и они там прописывают там всякие замечательные акции, которые они проводят, да, но тем не менее это никак не влияет на модернизацию производства, поскольку это влечет за собой большие вложения инвестиционные в развитие именно и реконструкцию предприятий, приведение ее так более природоориентированным технологии. Но есть предприятия, которые, которым необходимо выходить на западные рынки, и они здесь вынуждены делать что-то, потому что есть определенные критерии, по которым они не могут выйти на внешнеэкономическую деятельность, поскольку их предприятие там не будет соответствовать таким-таким-то критериям, да, то есть, например, критериям устойчивого развития, да, которые у нас сейчас очень популярны.
Елена Александровна, а если говорить про национальные проекты по экологии, зафиксировано ли это как-то там?
У нас
же есть, да, национальный проект «Экология». Да.
Да, и там есть целый федеральный проект в составе нас проекта, который называется «Чистый воздух». Там прописано очень много мероприятий различных, которые, на которые выделяется финансирование, которые должны активно как бы быть внедрены. Но, к сожалению...
Вот отследить это... как-то эффективность вот этого всего выделения можно?
Как вот член общественного совета, возглавляя комиссию по антикоррупционной деятельности, ежеквартально запрашиваю в проектном офисе именно не данные по нарастающему итогу, а конкретно какие мероприятия выполнены в рамках ФЕД-проекта и в целом у нас проекта «Экология».
А, да, Елена Александровна, еще в продолжении нашей темы хочу озвучить такую новость о том, что Минприроды разработала законопроект, в котором предлагается ввести наказание за отказ в предоставлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, в отказ в обеспечении доступа на территории объекта и так далее. То есть вот для должностных лиц предлагается наказывать штрафом в размере 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей штрафы могут достигать 500 тысяч рублей. То есть сейчас этот законопроект, насколько я понял, вынесен на общественное обсуждение, на рассмотрение в правительство он должен быть внесен до 30 октября. То есть я правильно понимаю, что сейчас какой-то денежной ответственности за вот все это для предприятий нет, да? И поможет ли этот законопроект сдвинуть ситуацию с мертвой точки?
Ну, на самом деле для предприятий очень много есть штрафов и за непредоставление сведений, и за неразработку нормативов, и за невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду. И на самом деле вот то, что прописано в законе, что будет указана ответственность там за недопуск на предприятие, но, извините, вот вообще вот эта вот сама процедура проверок, она у нас регламентирована очень четко. И я не скажу, что она хорошо работает, потому что вы не можете попасть на предприятие, если вы за месяц через прокуратуру не получите разрешение на плановую проверку. А не плановая – это вообще там экстраординарные случаи, которые практически сейчас не проводятся. То есть та система проверок, которая была ранее и была эффективная, когда тот же Роспреднадзор мог прийти в любой момент и проверить, как предприятие работает, сейчас такого нет. А за месяц я свое предприятие, знаете, как ту потемкинскую деревню, там траву зелененькую покрашу, и будет все хорошо.
Да, это, конечно, печально все. Спасибо вам большое, Елена Александровна. Елена Есина, спасибо. Член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии, была с нами на прямой связи.
В эфире радио «Спутник».
Да, ну и теперь самое время поговорить о том, чем же для нас, человеков, чревато загрязнение воздуха, не только тем, что нарушаются какие-то, ну, вернее, не только тем, что мы видим пугающую статистику, но и непосредственно, как это на нас сказывается.
Согласен, наше здоровье в приоритете.
Не можем ли мы что-то с этим сделать, ну, хотя бы в рамках своих домохозяйств. С нами на связи врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Сергей Михайлович, вот скажите, пожалуйста, остались ли вообще у нас крупные города с хорошей экологией? Или вот эти два понятия несовместимы в принципе?
Ну, в принципе, хорошая экология в Москве. Сейчас практически все промышленные предприятия выведены за черту города. Хорошие города, южные курорты. Вот эти города, они еще хорошие.
Сергей Михайлович, а у меня вот такой вопрос. Вот тот факт, что мы маски все носим, ну кто носит во всяком случае, это как-то помогает защитить наши легкие от всяких вот этих частиц, не знаю, пыли и всего того, что загрязняет воздух, или нет?
Обязательно защищает. Угу. Вы посмотрите, вон, в Гонконгах, в Китае, где там экология катастрофическая, а не только в Японии.
В Пекине точно все на улицах, ну вот до пандемии все носили маски.
Они только этим и спасаются, да. Поэтому маски – это всегда 100% защита, как говорится. Ну, не 100%, но максимальная защита.
Сергей Михайлович, а вот в связи с загрязнением городов, да и нашей новостью, которую мы сегодня обсуждаем, какие люди прежде всего находятся в зоне риска?
Ну, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, раз, люди, страдающие бронхолегочными заболеваниями, два. Вот это основная проблема у людей, которые подвергаются воздействию вот экологии неблагоприятной. Ведь у нас экология благоприятная, это имеется в виду еще не только запыленность или загазованность, что для легочных болезней, но и плюс еще, допустим, радиомагнитное излучение, ТЭЦ и всевозможные электростанции, они ведь тоже излучают огромное количество патогенной уровня радиации или, назовем ее, магнитных токов на организм. Отсюда и гипертония, и другие заболевания сердечно-сосудистые нарастают. Поэтому тут экология не только за счет загазованности или запыленности, еще и вот фоны вот такие. Вы возьмите мобильный телефон. Это вообще бомба в руках, пистолет. Вот пистолет в руках, вот мы разговариваем с вами, это пистолет в висок нашего мозга бьет. Это хоть говорят, что это все ерунда, но опыт это подсказывает, что это на детей влияет очень плохо, на репродуктивность влияет очень плохо. Онкология мозга, пожалуйста, одна из таких причин вот этих. Поэтому
это проблема большого города. Но все-таки, Сергей Михайлович, если возвращаться к воздуху в городах и в тех местах, где мы живем, А как понять, что вот те проблемы там, с дыханием, которые у меня есть, они вызваны именно экологией, а не каким-нибудь заболеванием?
Люди, которые живут, вот я вам чисто так на бытовом уровне объясню, люди, которые живут вообще за городом, на дачах, в лесу, в деревне, там меньше проблем с бронхолегочными заболеваниями. Или, допустим, климат благоприятный, допустим, южные широты, где зимы короткие, лето долгое, или, допустим, возьмите Якутия, Сибирь, морозы. Там даже, может быть, и воздух-то чистый, а сама экология настолько серьезная, вот температурные режимы, удары идут по легким. Поэтому тут надо все вот это совмещать, все вместе. Не только чистота воздуха, но и комфортность должна быть большая, имеет большое значение. Ну, а естественно, ну, понятно, что вы живете, если возле МКАДа или возле магистрали, где в пробках стоят автомобили целыми сутками. Вы дышите этими выхлопными газами, вы дышите асбестом от этих тормозных колодок, все асбестом от муфт, сгорания, которые муфты вот эти жгут. Это же асбест. Угу. Мы говорим, асбест, шифер, вредно, то вредно.
Мы можем что-то... Сергей Михайлович, мы можем что-то сделать?
Ничего мы не можем сделать.
Ну, не знаю, там окна мыть, не открывать их.
Абсолютно. Мы от автомобилей разве откажемся с вами?
Нет. Как от телефонов.
От мегаполисов нет. От телефонов вы откажетесь разве?
Ну, вряд ли.
Отбирают у детей. А мы не отберем. Мы будем просто жить с этим и адаптироваться к этому. И героически сражаться потом с этими болезнями.
Слушайте, вот, Сергей Михайлович, я вот себе завел недавно очиститель воздуха. Он, правда, работает без всяких фильтров. Это просто такой барабан, который крутится в емкости с водой. Но я, по крайней мере, заметил, что в комнате, если я не открываю окна, то у меня, по крайней мере, становится меньше пыли там, за неделю, допустим. А может быть, на это обратить внимание? Вообще, насколько это имеет смысл заводить в себе всякие очистители воздуха, если мы живем в большом городе?
Да это борьба с ветряными мельницами. Ну, мы в жилых домах находимся дома. Ну, 5, 6, 7, 10, поспали, и все. Мы в город уезжаем, сели на машину, и весь день дышим этим атмосферным воздухом, облучаемся этими излучениями высокочастотными, магнитными. Это невозможно от этого спрятаться. Это... Голову в песок по страусиному можно, конечно. Можно, конечно, там... Вот самое нормальное – это одеть маску. Вот это самое такое доходное, дешево, сердито и более-менее понятно.
Сергей Михайлович...
А если вы не будете ходить в маске, бесполезно ваш очиститель воздуха, если вы там 24 часа в помещении сидите. Да, это может быть как-то...
Слушайте, но я просто там, вот, допустим, хорошо, вот буду носить маску на улице, куплю себе квартиру на 21 этаже, вот, вообще вот, прекрасно.
Ну, на 21 у вас еще хуже.
Еще хуже? Ну, на 17-й.
Вы, экология многоэтажных домов страшно опасная. Это вы живете в металлической клетке, облепленной цементом. Вы представляете, какой там фон бешеный? Плюс сам цемент, это радоновый газ, постоянно выделяется из цементных вот этих плит. И вы дышите...
Сергей Михайлович.
Это песок, да.
А если я живу в городе, но у меня, к примеру, есть дача в экологически чистом районе, есть возможность на эту дачу выезжать? Это как-то способствует улучшению здоровья или это также все ерунда?
Ну, вы раз в неделю выезжаете. И
да.
То, пока туда едете, 2 часа в пробках, 2 часа назад в пробках. И там побудете на даче 6 часов и ночь переспите. Ну и что? Это борьба с ветряными мельницами. Невозможно с этим бороться. Это же мы все заложники мегаполисов. Мы заложники цивилизации.
Ну, вот хорошо.
Так проблема. Вот поэтому и возникает ничего вопрос, можем ли мы как-то снизить, во всяком случае, это
маску
воздействие?
Одевать. Маску самое одевать. Самое дешево и доход. Вы посмотрите, китайцы.
Да.
Они из масок не вылазят. И правильно делают.
А может быть, уже наш организм как-то адаптировался к новым условиям? Может быть, как-то он перестал все это замечать, и со временем мутации какие-то
вот
подобные возникли?
Вот приезжает какой-нибудь человек из Москвы в какой-нибудь,
да,
я не знаю,
мутация развивается,
чистые сибирские леса, и ему аж тошно от этого чистого воздуха, потому что он привык дышать всякой гадостью, а тут, понимаешь ли, чистый воздух.
И мутации возникают, правильно, онкологические заболевания. Вот вам ответ организма на вот благо цивилизации, и все.
А у нас больше стало онкологических? онкологических заболеваний легочных?
Конечно, растет. Вы смотрите,
я
на онкоцентре строят. Диагностический центр на диагностическом центре строят. Для каких целей? Да потому что онкология прет. Из ушей, как говорится, льется. Потому что мы жертвы, я же объяснил вам. Телефоны, электромагнитные излучения бешеные. Живем в металлических бетонных клетках, которые радон выделяет и облучает тоже металлическая. Это же арматура, она же тоже. Мы даже воздействие магнитной земли не чувствуем. От земли магнитов нет, мы закрыты от нее. Мы босиком давно не ходили. Вы знаете, Микулин, великий ученый наш, который... Доктор наук, он был ученый, не только он конструктор великий.
Надо,
он
говорит, надо быть, босиком, да, за, надо быть ближе.
Босиком,
Сергей Михайлович, спасибо вам большое. Сергей Пурясев, врач-пульмонолог, генеральный директор клиники ЛОР-Астма, был с нами на прямой связи.